Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Наши постоянные слушатели наверняка вспомнят историю украинского художника Александра Клименко. Его проект «Купи икону, сохрани жизнь» был посвящен тому, чтобы рассказать миру о конфликте на востоке Украины. Александр писал православные иконы на крышках ящиков от боеприпасов. И для него это было символической победой жизни над смертью. Средства с продажи икон Александр перечислял на работу первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова, который лечил раненых. Сейчас госпиталь развернут в Киеве, Александр работает там волонтером. Мы созвонились в его 20-минутный перерыв между выездами. Качество записи не идеальное по понятным причинам, но эту беседу обязательно нужно послушать. Как и все предыдущее творчество Александра, этот разговор получился не про ненависть, а про любовь и победу добра над злом.
Мне дали 20 минут, вы можете, я между выездами могу за чашечкой кофе с вами переговорить. Сейчас даже кофе попытаюсь сделать. Он будет шуметь?
Ничего страшного.
Смотрите, я конкретно сейчас в Киеве, через 2 часа после начала войны. Я собрал свою семью и вывез за 200 километров на запад за Киев. Потом оставил их там, развернулся и тут же вернулся в Киев. Причем сразу не удалось, были там сложности. Я, чтобы ночью не ездить через блокпосты, остановился под Васильковым. Васильков – это такой город, где военная база наша, авиационная. И всю ночь я слышал, как рядом летали российские самолеты, бомбили эту военную базу, летели ракеты, сбивали, ракеты взрывались. Но парадоксально я почувствовал, мне почему-то мешало спать не вот эти взрывы и разрывы, а 2 человека у меня рядом спали, они храпели, они мне очень мешали спать. Вот, когда они переставали храпеть, я засыпал. И я так понял, что все-таки уже как-то я к войне привык. Все украинские привыкли. Ну, уже сколько уже?
9 дней, да.
9 дней, 1,5 недели война. Ну вот, я въехал в Киев, он был совершенно пустой. Всюду блокпосты, вооруженные люди. Например, так меня поразила такая огромная реклама. Стоит молодые люди, рекламируют одежду какого-то известного бренда, уже не помню что, под ним группа солдат, даже не солдат, а, и знаете, добровольцев, которые уже вооруженные стоят и готовятся отбивать Киев. Вот, и под этим рекламам это вот теперь модная одежда в Киеве, это камуфляж, это военные берцы, это автомат через плечо. Вот, ну, ужасно жалко мирное население, потому что уже Киев обстреливают, окраины Киева обстреливают уже из градов. Вчера мы вывозили человека, который, ну, накрыли градами, врача нашего госпиталя, которая просто не могла сесть за руль. Она, ничего не пострадала, но она не могла сесть, это первый ее обстрел. Поэтому мы приехали, просто забрали. И она вот где-то несколько часов потом отходила от этого ужаса, который там был. Я вернулся в Киев и стал работать, ну, чем я и раньше занимался, волонтером в первом добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова. Он развернулся в Киеве. На северо-западе Киева идут ужасные бои с огромнейшими количествами жертв. Вот вчера наконец-то удалось вытянуть моего друга. Он там 9 дней в самом эпицентре возле Гостомельского аэропорта с мамой и отцом пробыл. Вчера утром мама просто сказала, что она выходит, чтобы ее убила бомба, потому что у нее не выдержали нервы. Ее как-то так удалось всеми удержать. То есть у людей нервные срывы. Это, конечно, ужас. Вчера я, как шахтер, ездил на выезд, ну, туда вот, на ближе к передку, но нас развернули, потому что дорогу обстреливали российские танки, они обстреливают. Иногда, я не буду говорить всегда, но они опасаются, что в медицинских машинах водится оружие, поэтому не обстреливают вообще все, что движется. То есть вот такое. Там в Гостомеле, опять же, пресловутые кадыровцы, с которыми прекрасно, ну, Ирпень Возы, с которого прекрасно известны вашим, я думаю, читателям. Ну, я не скажу, что они очень мягко относятся к пленным и мягко общаются с местным населением. Это очень жесткие люди, мягко говоря. Вот. Ну, что еще можно сказать? На улице Киева всюду ежи, как... Вот я помню ощущение в детстве. Мы все смотрели советские фильмы. И вот это вот, скажем, Ленинград или Москва, сожженный Ленинград, Москва, вот эти ежи, патрули, противотанковые ежи, да, копание на улицах окопа, вот это все сейчас копаются на улицах окопы, всюду стоят ежи, всюду блокпосты, вот, постоянная канонада, регулярно воздушные сирены, и мы на нашей, на базе находясь, прячем, уходим в подвал, вот, ну вот, собственно, война такая, какая она есть, все мы волнуемся за наших родственников, у меня как раз неподалеку от Ахтырки папа с мамой, и там, я знаю, жесточайшие бои уже идут полторы недели, но пока Ахтырку не взяли, очень сильно разрушили. Созвонимся, вроде к их селу никто, ну там городок маленький, еще пока не зашли. Ощущение, что все более ожесточеннее становятся бои, все больше и больше, насколько я вижу уже. И вчера такой был ситуация, там довольно жесткое отношение. И к пленным с той стороны, со стороны кадыровцев уже, то есть, насколько я понимаю, возможно, наоборот, даже провоцировать, потому что, чтобы начали мстить с двух сторон, чтобы эта война превратилась в какую-то, вот, знаете, вендетту и ожесточилась. Многие, вот уже вот слово «отомстить» за родственников, это довольно уже привычное в Украине слово, это очень жалко, потому что у меня личное подозрение, что это может быть, как вот знаете, в свое время между Индией и Пакистаном, да, они были в одной колонии Британской империи. Лично мне бы очень не хотелось, потому что лично я ночью читал Лермонтова «Герой нашего времени». Не знаю, как остальные, но многие переходят все больше и больше опять на украинский язык. Вот если мы говорим о русской культуре, да, вот как таковой, то самый страшный удар по русской культуре в Украине нанес Путин. То есть это страшнейший удар по русской культуре и по русскому языку в Украине.
К сожалению, не только в Украине. Это, конечно, по всему миру сейчас происходит. Страшнейший удар по русской культуре и русскому языку, вы правы.
Для меня это очень болезненно, потому что я, хоть я и украинец, и нахожусь в украинской традиции, для меня русская культура и русская традиция не чужая. Более того, я, знаете, понимаю то, что сейчас происходит через призму русской литературной традиции. У меня дедушка во время войны был тяжело ранен, лежал на поле, он вспоминал князя Андрея под Аустерлицем. Он говорит, я лежу раненый и представляю, что я князь Андрея, это мой дедушка рассказывает. И я понимаю, что Путин невнимательно, его окружение невнимательно читало Толстого. Мы помним поражение под Аустерлицем, когда, и это красиво, прекрасно описано, когда русская армия не хотела воевать на чужой территории. Вот сейчас происходит то же самое. Судя по всему, русская армия не хочет воевать на территории Украины. Они до сих пор, вот под Киевом, они толкутся, в принципе, вот там вот Буча, Гостомель, они не могут даже развернуться в боевые порядки, чтобы попытаться штурмовать Киев. Просто там огромнейшие вот колонны сожженной российской техники. Я представляю, что с этими ребятами, которые там горели в этих танках, машинах и в этих БТРах, потому что рядом обугленная группа, вот такое вот все.
Александр, это невыносимо совершенно, конечно, слушать. Кто-то этими ранеными занимается сейчас?
Сейчас все только вот потихоньку разворачивается, начинает организовываться. Наш госпиталь развернулся. В Киеве мы заняли один из особняков, выездили на выезд. Потом вот очень интересная ситуация. Оказалось, что у нас нация волонтеров, да, и нация добровольцев. Не всегда государство у нас справляется, вернее, оно не справляется, как правило. И вот это вот, пожалуй, была надежда, судя по всему, у Путина, да, как человека, который осмысливает все через призму. Он элитарный человек, да, он считает, что история – это история руководителей. Опять же, чем он спорит с Толстым, то есть, опять же, это полемика с Толстым, с Мамом Николаевичем, который полемизировал с этой мыслью путинской. Так вот, оказалось, что наши, ну, если брать разведку, да, данные разведки, то у нас государство разваленное, по сути, ну, довольно слабое, да, плохо руководимое. Но вот в экстремальных ситуациях вот это вот низовое объединение горизонтальное, оно очень хорошо срабатывает. И вот не всегда государство справляется. Ну, как всегда, украинские волонтеры, украинские добровольцы этим занимаются. Вот. Касательно раненых, раненых очень много с обеих сторон, и в том числе огромное количество раненых мирных. Как правило, их невозможно забрать, потому что по простым дорогам машины не ездят. Вот сейчас вот у нас работает один эвакуационный джип. В принципе, этого крайне в нашем госпитале крайне не хватает, потому что эвакуационные внедорожники очень нужны и важны. Вот. Так что вот такая история этой войны. Я сейчас вот я уезжаю, опять же, меня отправили вывозить беженцев, которых привезли прямо из Гостомеля, поскольку они там 9 дней были в ужасном эпицентре боев. Я вот сейчас буду заниматься этим несколько дней. Дальше я посмотрю, куда пошлют.
Александр,
понимаю, что я не профессионал в медицине, не профессиональный военный, я вообще художник.
Я и хотела сказать, Александр, вы художник, творческий человек, вы все очень тонко и остро чувствуете. Как вы там вот в таком еще адекватном, спокойном состоянии находитесь?
Ну, во-первых, моих родственников никого еще не убили. Это во-первых. Во-вторых, начиная с 2014 года, моей главной задачей как человека, вот даже с 2013 с Майдана, вот парадоксально, это, наверное, юродство, но я пытался бороться не с Путиным, не с врагом в первую очередь, а с собственной ненавистью. Это очень тяжело сейчас. И главная моя попытка – это не уподобиться Владимиру Путину, и не стать таким, как он. Потому что украинцы борются не за язык украинский, даже не столь за свою государственность, сколько за... Ну, так воспринимаю это, по крайней мере, я. Понятное дело, что есть огромное количество, огромный спектр тех, кто за что-то борется. Но я воспринимаю так, что мы должны бороться за общие ценности, за человеческие ценности, за гуманизм. Вот. И, ну, возможно, научиться видеть и говорить и общаться с людьми, которые родились в России. Ну, я вообще лично не ожидал такой поддержки от русской эмиграции, вот от россиян, которых я знаю в Америке, в Европе, во Франции. Вот мне созванивался с Алексеем Струве, это внук философа Струве, и он говорит, что Александр, вывозите семью к нам во Францию, мы полностью возьмем их на себя обеспечение, привезем, главное, вывезите за кордон, часто, за границу. Вот. Но я пока свою семью не вывожу, потому что, ну, во-первых, она не хочет. У меня вот дочка, ей 19 лет, она со мной не разговаривает, она обиделась, что я ее не взял на войну. Вот так. Так что пока моя семья не хочет выезжать из Киева выехала, вот, а вот из Украины пока не хочет выезжать, потому что они говорят, что это их земля. Пока что вот так. Может быть, что-то изменится. Будем смотреть. Вот такая жизнь. И еще хочу сказать, совершенно низовая поддержка людей друг к другу. Я привез семью, и тут же, в тот же день нам принесено было все, что нам нужно. Нас поселили в прекрасном доме. Нам местные жители принесли еды, ну вот, даже что не мешками приносили ту еду. Вот. И я знаю, что это всему не просто не только по Украине, а по всему миру. Но так как вас принимают Украину поляки, с которыми у нас были трения, как принимают другие страны. Я вот вчера разговаривал с Сергеем Чепниным, если вы знаете, такой православный богослов есть, я мне звонил. Ну вот, я ему сказал такую вещь, что, Сергей, вот таких, как ты, мы вас любим. Вот вы должны знать, что мы вас любим. Вот мое окружение, я за всех украинцев не могу сказать, но вот мы, мое, я и мое окружение, вас, вот таких вот чудесных, прекрасных русских, мы вас очень-очень любим. И зла за то, что происходит сейчас в Харькове, то, что происходит в Сумах, то, что происходит в Чернигове, то, что происходит в Гостомеле, лично я, ну и думаю, многие из нас на русских, которые выступают против войны, не держим.
Но мы вас тоже очень любим, очень болит за вас душа и сердце, и чем можем, мы будем помогать хотя бы информационной поддержкой.
Огромное спасибо. Главная сила – это сейчас прекратить эту войну и сохранить как можно больше жизни.
Да.
Потому что то, что я вижу, конечно, четко сказать конкретно, вот, потому что неизвестно, сколько так, но, судя по всему, в серии русской армии это приблизительно уже где-то ну, две чеченские войны, скорее всего, уже набежали за полторы недели. То есть 10 тысячам вполне возможно подходит. То есть это я очень осторожно, потому что, вы понимаете, официальное там сложно говорить, как кого ты там убил, когда ты накрываешься артиллерией. Но это однозначно уже больше первой чеченской войны. И я думаю, что уже и сумма вот, две чеченские где-то так. Вот. В общем, это очень ожесточенно.
И очень страшно.
Я хочу сказать, что мы, украинцы, молимся, чтобы этого всего не было во всем мире и не было в том числе в Австралии. Для нас это очень важно. Мы не хотим, чтобы у кого-то другого подобное было.